наше первое интервью-беседа с разработчиком веб-проектов, веб-сайтов Дмитрием Науменко. Дмитрий является автором нескольких обучающих курсов, которые можно найти на его сайте codeharmony.ru и на dmitrynaumenko.ru. Здравствуй, Дима.
Привет, Саш. Рад тебя слышать.
Ну, расскажи сначала о себе немножко. Сколько тебе лет? Чем занимаешься?
Ну, мне 26, да, если не изменять память. Занимаюсь я сейчас... То есть, ну, раньше, несколько лет назад, я еще работал, скажем так, в смежной такой области, был контент-менеджером, но потом попал там под волну кризиса, меня сократили, в общем, и с тех пор я оказался безработным предпринимателем, да, чему, в общем-то, очень рад. С тех пор уже занимаюсь своим, скажем, бизнесом, да, создаю свои проекты, получаю доход разный там с рекламы, в том числе создание обучающих курсов, веду рассылку свою по веб-разработке также. Ну, в общем, занимаюсь вот преимущественно веб-разработкой и обучением людей в данной области.
А расскажи, какое у тебя образование? Ты что заканчивал, где учился?
Вообще учился я на психолога в Институте гуманитарного образования. То есть изначально я психолог, вот так вот даже забавно бывает. А потом переключился вот уже в другую область совсем.
Ну, а как произошла эта смена интересов?
Вообще, вот давненько это было, я тогда сейчас на несколько лет назад так вернусь и расскажу, как все начиналось. Вот учился я тогда где-то курсе на втором, на третьем, это был 2006, где-то 2007 год. И тогда я как-то стал приглядываться к интернету, как, скажем, к возможному источнику дохода. И так смотрел по сторонам, думал, что, похоже, как бы новоиспеченный выпускник факультета психологии нигде особо не нужен. То есть так поглядывал по зарплатам туда-сюда и думал, что же делать вообще. И как бы узнал, что есть такая штука, как контекстная реклама. Сейчас это уже очевидно, конечно, все, но тогда как-то для меня в новинку было. Вот, и решил создать, собственно, свой сайт психологической тематики тогда, потому что в другом ни в чем не плавал, да. И думал, вот буду на нем зарабатывать круто, много денег.
А он сейчас еще есть, этот сайт?
Кстати, да, он есть. Это сайт психологов.net. Потом, ну, могу просто, если интересно, кому ссылочку дать. Самый мой древний сайт, он с 2007 года работает уже. И, в общем, его люди посещают очень даже неплохо. Вот. Соответственно, я как бы это все дело сделал, начал там изучать HTML, CSS урывками где-то в конце 2006-го. Пробовал какие-то CMS-ки там неизвестные, пытаясь что-то там стоящее сделать. Вот и постепенно я наткнулся на курс Евгения Попова по PHP MySQL для начинающих. Думаю, многие из начинающих сталкивались с Евгением Поповым, да, в этом плане. И вот с этого как раз уже начал я с PHP знакомиться. Довольно долго создавал там разные сайты, используя знания из этого курса. Вот. Но потом уже понял, что в какой-то потолок я уперся, да, там знаний не хватало. И подумал, что надо что-то такое более, искать функциональное, чтобы создавать хорошие сайты, но при этом вот в глубину, там, вширь, вглубь особо не лезть в PHP. Вот. И, соответственно, уже тут я встретился с CodeIgniter'ом, то есть даже не сам, скажем так, а через Александра Долгу, достаточно известного веб-программиста тоже. Это был 2009 год, и он тогда проводил тренинг большой по PHP CodeIgniter. Я в него вписался, там полгода где-то он длился или даже больше. И вот с тех пор мне этот фреймворк полюбился, и я стал с ним работать. Вот это, если так, вкратце, 3-4 года обзорно.
Ну а сам ты себя ощущаешь именно как программистом или сайты разрабатываешь на уровне там идеи? На уровне
понял, да,
технических заданий.
Но на самом
тебе нравится именно вот кодить, программировать?
Мне нравится кодить, да. Я единственное, что вот я на заказ сайты, ну, можно сказать, вообще почти не делал, да, то есть там, грубо говоря, там для знакомых, для друзей несколько штук, да. Потому что я никогда не любил работать на кого-то, чтобы мне ставили там ТЗ, чтобы я что-то делал. Я вот именно поэтому создаю, то есть то, что вот сам создаю свои какие-то проекты, да, и уже обучаю тому, как делать что-то подобное другим, других людей, вот и все. И если поначалу, как бы, да, я себя слабовато ощущал разработчиком, то есть, ну, все-таки психолог, казалось бы, то потом уже смотрю, люди подписываются, спрашивают меня о том, о сём, о пятом, десятом, и вроде начинаешь чувствовать, что ты что-то понимаешь, к тебе там все обращаются, и волей-неволей уже у тебя меняется ощущение себя, да, ты думаешь, ну, наверное, я что-то где-то знаю в этом плане, да, можно описать.
А расскажи, ты вот эти курсы свои начал по ПХП, наверное, сначала начал составлять прям сразу, как занялся сам разработкой сайтов? Или ты уже какое-то там время программировал на ПХП? Сколько ты сайтов, проектов создал и потом решил делать курсы?
Ну смотри, я в принципе, да, как я уже упомянул, я начал это делать впервые там где-то году в 2007 еще, да, там сайты простенькие, потом вот уже с основами PHP, там, с немножко с базами данных, делал еще годика полтора там свои проекты. Многие из них там на самом деле уже откинулись, да, потому что я там их затачивал под разные вещи, и там под ссылочные биржи, и под AdSense, то есть там экспериментов много было, одни умирали, другие рождались, то есть там такая круговерть была, и несколько десятков сайтов там за все это время родились и умерли, да, осталось сейчас вот какой-то костяк. Ну, в общем, конечно, не сразу, то есть я сколько там, года два точно делал самостоятельно, и вот потом только когда я прошел вот этот полугодовой тренинг Александра Долгого, уже понял более в деталях, как все там это работает, и PHP сам получше узнал, с CodeIgniter познакомился, тогда я уже почувствовал, ну, создал, естественно, на базе этих знаний свой проект, кстати, CodeHarmony, в общем-то, и уже вот с этого момента понял, что, ну, мне, наверное, есть что немножко сказать, то есть не сразу, конечно.
Так, ну давай, наверное, тогда перейдем конкретнее именно к фреймворку CodeIgniter. Расскажи вот по своему опыту, у тебя, может быть, какие-то свои подходы выработались в работе на CodeIgniter?
Так, ясно. Ну, коварный какой вопрос. Ну, в принципе, если общую такую идею брать, то что я делаю? Я, когда проектирую приложение, я сначала пытаюсь себе представить, какие, в принципе, будут функциональные элементы, то есть, ну, некоторые прототипы объектов, да, то есть, скажем, для большинства сайтов, ну, это будут объекты, например, там, не знаю, статья там или пост, там, комментарий, там, категория, не знаю, вот такого плана вещи, да, ты представляешь для себя, то есть, есть некоторые объекты, над которыми можно что-то делать, да, или которые сами могут что-то там делать, и под каждый такой объект создается по контроллеру. То есть, если это там объект связан со страницами, да, то там называешь ее pages. Если он связан с комментариями, то comments, к примеру, и так далее. И под каждый объект также обычно создаю табличку в базе данных, вот одноименную. И в ней, соответственно, будет храниться все, что будет связано с данным объектом. Потом, когда уже с объектами я определился, что нужны модели. То есть модели, они осуществляют взаимодействие с базой данных. И, естественно, я имена модели также для себя как бы привязываю к контроллерам, объектам. Если у меня, например, контроллер и объект там, страница pages, да, то я модель привязываю, там, например, pages model пишу. Там. Если комментарий, comments, comments model. То есть вот стараюсь наиболее понятную такую структуру для себя создать, чтобы не путаться. И вот чтобы каждый элемент занимался чем-то своим строго определенным, чтобы не было мешанины. То есть вот так вот. Ну а дальше уже остаются, по сути, виды, да. Ну, модель я еще не договорил, просто она осуществляет, естественно, все операции с базой, связанные с конкретным объектом. То есть, если она относится к страницам, она там удаляет их, редактирует, обновляет там. Если к комментариям, то она их обновляет, редактирует, удаляет. И вот никакой путаницы, чтобы не было в этом плане. И виды потом уже по мере надобности, то есть тоже группирую по папкам, создаю папку, которая имеет имя объекта, все виды, которые там будут относиться к материалам, в одну папку, к комментариям в другую, к категориям в третью. И получается такая четкая, в общем-то, структура. Вот, не знаю, ответил ли я на вопрос примерно. Это ли хотел ты услышать?
Ну да, понятно. Но на самом деле это самая основа, а гораздо подробнее это все можно в твоих курсах, наверное, посвященных CodeIgniter, услышать и увидеть на видео и с примерами.
Можно, да. тут как бы я общую такую концепцию рассказываю, может быть, для тех, кто не очень знаком, да, с концепцией MVC. А так, конечно, это все вот практика, и ну, за 5 минут, конечно, сложно рассказать все свои подходы, приемы, да, и общую методологию работы.
А вот расскажи, у тебя курс, изначально он был PHP и Code Igniter с нуля, там несколько лет назад, а сейчас у тебя обновленный курс.
Да, это по 2.1.0. Вот
самый. То есть с учетом всех обновлений, а сама идея и суть, как бы структура остается как была, да?
Если сейчас, вот, например, брать мой старый курс, да, и смотреть, то там будут некоторые нестыковки, потому что с тех пор там уже разработчики Code Igniter, естественно, отказались от PHP 4, да, он уже там постепенно становится таким раритетом. Вот, и понятно, что если сейчас как бы поработать по старому курсу, там будут некоторые нестыковки. Повторяя все то, что я там показываю, уже такой же результат не получишь. Вот, то есть, и в связи с этим, естественно, конечно, те, кто что-то понимает, профи, да, и они разберутся легко, там, подправят некоторые вещи, там, да, которые требуются, и все. Но для новичка уже не подойдет. То есть, поэтому я выпустил курс обновленный, он на самом деле даже попроще. Тот курс достаточно сложный был, и мне об этом даже иногда говорили. Вот. И чтобы приобщить побольше людей вот к такому стилю программирования, да, то есть не обязательно даже к Code Igniter, в принципе, а вот к более такому структурному, да, я вот выпустил такой курс, чтобы людей не очень загружать, но в то же время приучать их к хорошему.
А расскажи, вот, ну, Code Igniter, его разрабатывали команда Alice Lab, которые выдали свой движок Expression Engine. Вот, ты работал на Expression Engine? Пробовал что-то на нем делать?
Ну, честно говоря, нет, потому что я просто слышал о нем, да, но я, насколько знаю, там он коммерческий продукт, да, Expression Engine, а Code Igniter как такая бесплатная ветка идет, и я поэтому с ним, в общем-то, не работал. Ну, даже не то, что поэтому, да, я узнал о нем значительно.
То есть сразу позже ты начал разрабатывать свой движок?
Да, я, по сути, свою CMS-ку сделал, и я про Expression Engine узнал позже, потом узнал, что он платный, думаю, ну, в общем-то, мне ни к чему, как бы. Если бы я, может быть, на заказ, да, разрабатывал, то, возможно, я бы с ним, конечно, работал плотно. Вот, а так нет, не приходилось.
Так, ну, расскажи, как у тебя сейчас получается организовывать свою работу. Ты работаешь сам на себя, ищешь клиентов где-то, набираешь заказы, ты как-то привязан к какой-то компании?
Нет, сейчас я не привязан, то есть я уже упоминал, да, что я вот с 2009 года, в принципе, сам работаю, то есть как меня там уволили, так я и дальше сам. И, в принципе, вот поскольку на заказ сайт я не делаю, то так клиентов я не ищу, я именно работаю с набором подписной базы на свои в основном бесплатные обучающие курсы через сайт, да, в итоге веду рассылку и постепенно, то есть людей, скажем так, перевожу из подписчиков, да, покупателей, те, кому интересно более продвинутое обучение, они покупают мои платные курсы по PHP, там и по JavaScript у меня есть. Хотя, конечно, мне гораздо более интересно именно с PHP работать. Вот как бы в таком ключе в целом происходит работа, набор базы и монетизация, да.
То есть ты, получается, работаешь дома, и над тобой никого нету, и ты должен сам себя заставлять, сам себе писать план.
Вот-вот, да, хороший вопрос, это точно.
Да, когда... вот, как ты общаешься с компьютером? Сидишь ли весь день, или у тебя какие-то перерывы, отвлечения?
Ага, понял, сейчас что-нибудь расскажу по этому поводу. Ну да, вот когда никто не висит, то, конечно, сложнее организовываться, это верно, но как раз это тем большую важность приобретает. Но, в принципе, вот если так смотреть, и в деталях сложно рассказать, как я вот организую свое время, но вот могу некоторые там такие штуки дать по пунктам, да, которые мне сильно помогают. Вот первое, это я бы выделил как раз то, о чем ты сказал, это план, да. Я с вечера пишу себе план на следующий день, то есть, и главное, что именно с вечера.
И каждый день?
Ну да, каждый день, ну, кроме тех дней, когда я решил отдохнуть, да, то есть желательно хотя бы один день в неделю все-таки отдыхать полностью, очень желательно. Я стараюсь этого правила все-таки придерживаться. То есть когда вообще комп, ну, не включаешь или включаешь там чисто для каких-то нерабочих целей. Вот. И потому что если с утра, там, например, позавтракаешь, садишься за комп, и перед тобой нет плана, то будешь заниматься там неизвестно чем. То есть, не знаю, там будешь отвечать на запросы ВКонтакте, смотреть прикольные видео, да, там, или заниматься бесконечным этим таким, знаешь, упорядочиванием текущих дел, ведь всегда есть что упорядочить.
Вот. Конечно.
И потом, вообще, я считаю, что очень важно начинать с самого сложного дела. То есть это уже второй пункт. Вот ты смотришь на свой пункт, план, то есть с утра смотришь там, ага, вот так вот проглядываешь его и смотришь, когда у тебя в животе такое неприятное ощущение, да, самое такое. И вот, значит, этот пункт надо делать первым, самый сложный. То есть не после обеда, не через часок, вот это вот самое главное, наверное. Вот, потому что оно, в общем, будет самым результативным, наверное. И что еще? Третий момент здесь. Такой достаточно забавный, но мне нравится, он работает. Я делаю себе такие мини-вознаграждения в течение дня. Вот, например, сел я, сделал что-то там, например, за час, за полтора какое-то дело. И вот дай себе награду, как говорится. Это может быть какая-нибудь ерунда полная. Можно сходить там, не знаю, на кухню, съесть пару вкусных печенек, да, и вернуться обратно. Потом снова сел, что-то сделал. Опять завершил какой-то там блок логический, не знаю, поставил себе какой-нибудь трек музыкальный, там 5 минут послушал. Вот. И вот в таком ключе ты себя как бы вознаграждаешь такими простыми маленькими вещами. И от компа отрываешься, и заодно себя радуешь и мотивируешь. Мне нравится, рекомендую всем попробовать.
Угу. А расскажи, у тебя рабочий день, он получается днем, потому что многие разработчики, ну не многие, а наверное половина на половину, кто как работает. Кому-то удобнее ночью, кому-то вечером, кому-то утром.
Ну, в основном, да, я, конечно, днем работаю. Конечно, бывает, что залазишь и за полночь, да, иногда. Но, в принципе, обычно днем. Вот с утра рано я не люблю. Хотя многие говорят, что да, с утра это очень продуктивно, но вот у меня не получается обычно рано вставать. Вот. Я, как правило, раньше, там, не знаю, по 11 точно сесть не могу, несмотря на то, что дома. Поэтому в основном днем все-таки работаю. Так получается.
Хорошо, ну мы отошли, наверное, от темы разработки.
Уехали в сторону, да.
Пусть так, может быть, интересно всем. Ну, мне в основном это интересно. Расскажи про свое свободное время, про хобби, когда ты не у компьютера, чем занимаешься.
Обе. Ну, вообще, я, знаешь, свободное время. Оно есть, да, конечно, свободное время, но я вот почему-то по большей части трачу его на как-то самообразование, там, чтение чего-нибудь, книги там.
Ну, расскажи, какие книги, например?
Ну, обычно...
Из художественной или из технической области? Какие ты можешь?
Мало, к сожалению. Вот художественных, наверное, надо больше читать. Я обычно читаю по психологии и по бизнесу, то есть и по бизнесу, и по офлайновому, да, и по информационному. Вот. Ну и также еще из такого саморазвития это всякие тренинги, вебинары, также по вот этим темам копирайтинг, психология влияния, там информационный бизнес, такого плана вещи. Вот это вот если брать именно такое, знаешь, свободное время самообразования. А если совсем свободное время, то там уже я люблю, например, физическую активность в разумных пределах, там бег, йога, зимой на сноуборде катаюсь, такие штуки. Mm-hmm. Бегать вообще люблю, то есть как-то очень хорошо мозг выключает, да, и приводит в порядок эмоции, вообще успокаивает разум, хорошая штука. Выйти из вот этой бесконечной мешалки мыслей, да, и как-то так отстраненно посмотреть на мир.
Вот, такой вопрос еще следующий, он тоже был. Тебя устраивает жизнь в России? Не думал ли ты о других странах, где можно работать также в том же режиме, как и сейчас?
Так, ну, в России. Россия меня устраивает на самом деле. Конечно, периодически мысли проскальзывали, но, не знаешь, такие скорее были отвлеченные довольно. То есть так, что вот реально думать, вот, сделаю то-то и поеду, но скорее нет. И если бы я даже куда-то переезжал, то, наверное, это была бы какая-то страна со славянским менталитетом, потому что сейчас нам, не знаю, как-то очень со всех сторон, не знаю, практически навязывается, что вот, мол, там Таиланд, Малайзия, там, не знаю, Эквадор, Чили, все что угодно. То есть вот там вечное лето, там тепло, круто, не знаю.
И жизнь дешевле.
Ну вот, может быть, жить дешевле, конечно, да, это я соглашусь в некоторых странах точно. Вот, но я в том плане, что как будто люди не любят 4 сезона. Я вот, например, ни за что 4 сезона российских не променяю. То есть мне нравится, когда есть тепло, когда есть желтые листики, когда есть весна, когда зима. То есть я бы с ума помер жить где-нибудь в Малайзии, где все время, ну там, как говорится, или солнце, или дождь, да, то есть там снега нет, листиков желтых нет и так далее. Вот, поэтому, если бы менять место жительства, я бы где-нибудь скорее в России, но в более таком спокойном, тихом месте, чем Москва. Вот, но в России, скорее всего.
Угу.
Мне здесь нравится.
Расскажи, как ты вообще себя ощущаешь, свое место, ну и движение всех технологий в будущего, из настоящего будущего? Как себя можно будет применить и как все может меняться?
А, так, ну, вопрос такой.
Постоянно ли это вот такая вот деятельность?
Вопрос философский, да, в некотором роде. Вот насчет постоянно или нет, это очень интересно, потому что, конечно, все меняется очень быстро, и неизвестно вообще, что будет востребовано, да, в ближайшем будущем, потому что то, что сегодня нужно, да, через там, пару лет, может быть, людям уже не нужно, или все принципиально изменится, ты поймешь, что что-то тебе уже не нравится, да, в общем-то, из того, что ты хотел бы делать, из того, что сейчас делаешь. Вот. Но вообще, в принципе, если вот говорить в общем, я бы сказал, что у меня девиз такой «отсекай лишнее», и поэтому я бы хотел в будущем видеть, как бы сказать, упрощение, да, и этичную автоматизацию. Я вот тут такое словечко подобрал, этичная автоматизация. То есть вот смотри, если так посмотреть со стороны, то мы видим, что сейчас люди вместо того, чтобы вот упрощать себе жизнь техникой, да, они на самом деле ее усложняют. Он согласен, в принципе?
Ну, отчасти.
Потому что, вот смотри, мы сейчас уже почти сами рабы своих там высокотехнологичных игрушек. Мы там не оторвемся от своих там планшетов, смартфонов, ноутбуков. Мы все время что-то должны проверять, смотреть, чинить, закачивать, обновлять. То есть мы вот тратим кучу времени исключительно на то, чтобы поддерживать технику, которая нас окружает.
Ну, а в техническом же смысле она все равно становится проще, как-то ближе к людям.
Ну, возможно, да, это тоже есть, конечно, но при всем при этом ее становится больше, и люди все равно слишком много с ней возятся. И все больше и больше людей как бы задействуются на обслуживание вот этих всех компьютерных систем, систем там сотовой связи, поддержка там всех программ, софт. То есть в итоге люди как бы замыкают свой цикл, да, рабства. Все больше и больше людей работают над поддержанием системы устройств, которые нас все больше делают рабами.
Вот, ну, такая гонка такая получается.
Да, гонка такая бесконечная, и цикл как бы замыкается здесь. Вот, поэтому вот упрощение, я считаю, надо упрощать любые системы. Это приведет к повышению их надежности, это самое главное, и простоте обслуживания. Вот я, в принципе, всегда к этому тяготею, что если что-то можно сделать просто, надо делать это просто, не усложнять. А вот второй момент, этичная автоматизация, очень интересная штука. Я вот на примере хочу пояснить. Вот, например, совсем недавно я записался на участие в серии вебинаров, там одной крупной, какого-то крупного тренингового центра, я сейчас не помню уже. Вот, но суть в том, что все нормально, там назначили время, я пришел на вебинар, ну, вроде ничего необычного, я там участвовал в десятках, сотнях, наверное, даже вебинаров. Вот, а дальше самое интересное, то есть всех там поприветствовал голос ведущего и, ну, знаешь, как обычно говорят, классическая фраза, там нас уже там более N человек онлайн, ну, круто, да? Вот. Ну, я думаю, ну, ладно, ничего необычного. А потом смотрю так в уголочек вебинарной комнаты, а там число людей, ну, явно меньше. Я сразу думаю, так, что-то тут не то. А потом нам объявили, что все вопросы там во время вебинара будут игнорироваться, и задать их можно будет в конце. Ну, предположим, ладно. Вебинар пошел, все как обычно, там стандартные моменты, познакомимся, откуда вы отсюда, тра-та-та, всякие голосования, окошки чата. Вот, и в конце, когда уже вебинар закончился, нас всех проинформировали, что вот, мол, времени, к сожалению, ответить на вопросы нет, бла-бла-бла. И с чем имеем дело мы? Не знаешь пока? Пока нет, да?
С чем?
Вот это хорошо продуманная как раз неэтичная автоматизация. То есть вас зовут на вебинар, типа, у которого есть ведущий, А в итоге мы сидим там, смотрим и слушаем все в записи, думаем, что реально с ведущим взаимодействуем. То есть все, все там проскриптовано, простейший банальный обман людей идет. То есть мы думаем, что мы взаимодействуем, а там просто заданный алгоритм. Поэтому и цифры не совпадают, поэтому и на вопросы нам не отвечают, поэтому чат открывают на 5 секунд и не секунды больше. То есть вот это я считаю обманом. И...
А что это за тематика была?
А тематика, ну, достаточно популярная нынче тематика, там вот все, что касается тоже бизнеса в интернет, заработка, ну и косвенно там веб-разработки, монетизации. Сейчас вот в этой теме очень много людей, конечно.
Значит, эти люди, наверное, таким образом сами и зарабатывают.
Ну, вероятно, да. То есть, вот такой вот случай, и на самом деле я не сразу это понял, да, чуть позже, когда уже закончился вебинар. Я вот против таких вещей, потому что сейчас, мне кажется, их будет все больше и больше, но очень хотелось бы, чтобы этого не было. Чтобы вот такого обмана не было. Вот такое вот у меня соображение относительно будущего и что бы я хотел в нем видеть. Скажем так.
Угу. Да, насчет обмана, конечно, интересно. И вот, кстати, по поводу твоих курсов. Если, например, открыть какой-нибудь твой курс по CodeIgniter, он тоже большой, там с отзывами внизу. И вот иногда возникает там такое сравнение в уме, что это похоже на какие-то такие вот маркетинговые.
Ну, я не знаю, если у людей как бы до сих пор такие еще идеи остались. В принципе, я бы не удивился, если так люди думали, да, например, лет там хотя бы 5 назад. Но сейчас, поскольку информацию очень часто продают, да, и по всяким различным, так скажем, поводам, по различным нишам, то... Думаю, сейчас это не должно вызывать каких-то необычных эмоций.
Угу. То есть, а вот смотри, вот отзывы у тебя про курс CodeIgniter, это все настоящие отзывы? Потому что, ну, возникают ощущения, что может быть здесь что-то липово написано.
Не, ну ощущения-то естественные. На самом деле, я сам когда
читаю... То есть, а никак это не проверишь? То есть... Тут даже, да.
Я тоже, когда, знаешь, читаю отзывы, мне вот какие-то кажутся, ну, скажем так, четко, нормальными, какими-то более липовыми. Я так про себя думаю, что, наверное, это связано с манерой человека, который пишет. Потому что вот мне иногда пишут отзывы, и люди ведь разные, смотри, получается, что вот ты просишь человека написать, да, либо он сам пишет. И кто-то к тебе, например, очень хорошо относится, и он пишет как бы так, знаешь, вот такое слово подобострастно, да, что ли? Или все супер-тупер. То есть человек пишет как бы очень-очень все хорошо у тебя, как будто он даже как бы не думает о том, что это может выглядеть немного нереалистично для сторонних людей. Вот. В принципе, я стараюсь как бы такие совсем уж восторженные отзывы даже не использовать. Вот. А более такие, как бы, может быть, сдержанные. И да, самое главное, это, наверное, показывают результаты клиентов, да, то есть чтобы они рассказывали, что они сделали, там, что они получили, по возможности показывали там свои сайты. Понятно, что как бы, добавление какой-то там контактной информации, да, оно повышает доверие, но в принципе я считаю не очень хорошо добавлять в отзывы, да, на страницы, которые все видят, там, например, личные email-адреса и так далее. То есть я потом даже людей об этом не прошу, хотя это, может быть, повышало бы доверие и делало бы как бы отзывы, ну, еще более натуральными. Ну, то есть они есть натуральные, да, то есть воспринимаются бы еще более так реалистично, скажем так.
Да, расскажи, у тебя не было идеи создавать какую-нибудь свою систему там, ну, относительно сложную? Например, ты у себя на сайте используешь систему техподдержки, службы поддержки.
Угу.
Вот что-нибудь такое, но свое писать. Там, или какой-то свой проект.
Ну, вот, в принципе, PHP CodeIgniter с нуля ты смотрел, да, и вот знаешь, там, по сути, CMS такая, но она, не сказать, что прям очень сложная, да, но не очень простая, то есть там основные моменты есть, которые нужны, и админка там, и все авторизации, и поиски, и комментарии, и RSS, да, вот, ну, то есть такого плана штука, да, она как бы есть, я думаю, может быть, я сделаю в будущем что-то даже посложнее этого, то есть я сам сейчас думаю, наверное, буду разрабатывать для своих целей там один портал. Наверное, тематика будет околопсихологическая, все-таки она мне тоже интересна, несмотря ни на что с тех пор. Вот, и вот если я его доделаю, разработаю, то будет, наверное, материал еще для одного большого курса, потому что там я собираюсь разрабатывать именно сайт портального типа, есть он будет посложнее, конечно, того, что в PHP CodeIgniter с нуля, и, естественно, несравненно сложнее вот эта вот сайт-визитка на CodeIgniter. То есть там с кучей категорий, там кучей функций, настройки в админке. Ну, в общем, все мыслимо-немыслимо, да, по сути, я бы сайты все делил на три вида. То есть это, грубо говоря, там визитка, портал, да, интернет-магазин. Ну, может быть, еще как-то отдельно можно блок поставить, но блок, он где-то так, между порталом и визиткой, да, можно сказать. Вот, по сути, вот это сделать, и будут все основные вещи охвачены, а насчет там интернет-магазинов, я думаю, это вряд ли. Что специализированные сервисы есть, и писать это самому, одному с нуля, это просто неблагодарное занятие. Все уже написано. Такие планы как бы на ближайшее будущее.
Ясно. А на дальнее будущее?
Ну, если так, в общих чертах просто что могу сказать еще. А у меня вот, например, частенько, ну как сказать, частенько из продвинутых достаточно пользователей, вот иногда мои подписчики там, да, и покупатели, они говорят, что вот, Дмитрий, расскажите нам о том-то, о сём-то, ну там, думаю, я не один такой и так далее. Но в итоге проходит там месяц, да, грубо говоря, и человек оказывается один такой. То есть, ну я понимаю для себя, что он хочет, в общем-то, ну, хорошую вещь достаточно узнать, ну, продвинутую, да, очень. Вот, и они хотят, чтобы я об этом рассказал и так далее. Но вот к чему я веду, да, к тому, что сложным вещам нельзя научить. То есть, вот на простом примере, если вот у тебя есть права, да?
Угу.
Вот, ну, там, например, категории B, скорее всего, да?
Ну да.
Ну вот, грубо говоря, вот, научить человека водить автомобиль категории B, там, да, легковушку, можно, ну, любого практически. Но, то есть это базовый уровень. А вот научить человека, например, водить болид Формулы-1, да, на скорости 300 км с лишним и так далее, учитывая всю аэродинамику и так далее, ну, нельзя. То есть ты, скажем так, либо сам учишься, либо тебе этому научить нельзя. И поэтому вот люди, которые... Меня удивляют люди, которые хотят, чтобы их учили чему-то очень сложному.
Ну, расскажи, например, что люди спрашивают тебя.
Ну, вот им интересно, да, в том числе, а вот расскажите, как там, не знаю, интегрировать... все там самому написать с нуля интеграцию интернет-магазина там с платежными системами там. А я так просто знаю для себя, что там откроешь и там вот этих вот API, да, которые предлагают платежные системы на 40 страниц у каждого, да, там у РБК, там еще у Киви, у того, у всего, РБК Money. И я говорю, ну, ребят, знаете, на самом деле такие вещи делаются не один месяц, да, и часто даже не одним человеком. А люди думают, что я за два урока им это расскажу. Ну, или там просто просят. Ну, вот какие-то такие вот вещи, которые очень редко нужны, да, ну, то есть они нужны профессионалам. И я знаю, что если человеку нужно, он сам этому научится, зная, то есть обладая средним уровнем. До среднего уровня человека можно довести, обучая. А дальше нет. То есть или он учится, или он остается средним уровнем. Все, то есть вот к этому я хочу сказать. Веду, скажем так. Поэтому вот из этого следует такой вывод, что большая часть обучающих материалов всегда, всегда, всегда будет для начинающих и таких середняков, да.
Угу.
То есть, ну, понятно, на массовый рынок, иначе быть не может, потому что если ты можешь, конечно, сделать что-то очень мега замудренное, хитрое, что будет интересно нескольким людям, да, но что ты с этого получишь? Ну, только опыт и 3 рубля, да, там, грубо говоря, кто это купит. С другой стороны, я знаю просто людей, да, которые, там, не знаю, прошли мой бесплатный курс, там, по сайту визитки, там, бесплатный, вообще, 3,5 часа он идет, я там ничего почти не даю, ну, то есть, как даю, да, создает человек сайт-визитку простой, там, простейшая админка, немножко PHP, ну, в общем, такие вещи базовые. Это, конечно, хорошо, когда человек вообще не знаком ни с чем, он создает, он радуется, здорово. Так многие умудряются даже после бесплатного моего курса делать там сайт на заказ, начинать, а другие, пройдя его, там говорят мне, о, я потом вот это вот сделал там. Я смотрю и понимаю, вот это люди, они не говорят, что вот расскажите нам то, сё. Они изучили, а дальше идут сами и достигают обалденных результатов. То есть вот это мне нравится. Когда я вижу, что люди сами развиваются, они ждут, что вот сейчас все им на тарелочке с голубой каемочкой. До последнего там этого запроса к базе данных прописать.
Хорошо, ладно. Давай, Дима, спасибо за интервью.
Все, рад бы пообщаться с тобой, да, тоже.
Рад знакомству.